Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Акции протеста против произвола милиции проводятся и готовятся в России на фоне обсуждения реформы МВД. Последние данные о последствиях землетрясения в Чили. Председатель Верховной Рады Украины объявил о распаде правящей коалиции. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Так, краснодарской правозащитнице Анастасии Денисовой, которая обвиняется в использовании нелицензионных компьютерных программ, грозит до 6 лет лишения свободы и крупный штраф. Организация, возглавляемая Денисовой, ведет мониторинг проявлений ксенофобии в крае. Коллеги Денисовой предполагают, что уголовное преследование правозащитницы связано с ее профессиональной деятельностью. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Уголовное дело в отношении Анастасии Денисовой возбудили осенью прошлого года. Как говорят ее адвокаты, расследование ведется с многочисленными процессуальными нарушениями. Сама Денисова, которая возглавляет организацию «Этника», сейчас находится под подпиской о невыезде. Руководитель аналитического центра «Сова» Александр Верховский считает, что преследование Денисовой связано с ее правозащитной деятельностью.
Она занимается мониторингом проблем, связанных с расизмом, дискриминацией, с проявлениями крайне агрессивной ксенофобии и так далее. Она как монитор работает уже довольно давно и с правозащитным центром «Мемориал», и с Московской хельсинской группой, и с нашим информационно-аналитическим центром «Сова», который занимается вообще мониторингом расизма, преступлений на почве ненависти и так далее. Что еще надо упомянуть именно в связи вот с фактом преследования, это то, что она активно участвует в российско-грузинском диалоге на уровне неправительственных организаций. Можно предположить, что это вызывает недовольство у краснодарских, а может, не только у краснодарских, не знаю, властей.
Коллеги Анастасии Денисовой уверены, что схема, по которой она преследуется, ранее была успешно отработана на краснодарских предпринимателях. Сейчас российские правоохранительные структуры начали искать нелицензионные компьютерные программы в офисах российских правозащитных организаций, говорит член Координационного совета молодежного правозащитного движения Дмитрий Макаров.
Первоначальным поводом для обыска в том помещении, которое снимала, опять же, в частном качестве Анастасия, было заявление о некой юридической фирмы «Спектр», которая якобы представляет интересы Microsoft. Затем те компьютеры, которые были изъяты в ходе обыска, они были направлены на экспертизу в некое экспертное учреждение «Союз криминалистов». И там уже в качестве потерпевшего фигурирует другой представитель Microsoft, фирма Respect, и некий директор этой фирмы, господин Ивуд. Даже поверхностный поиск в интернете по этим фамилиям и по этим названиям выдает то, что вот эти три названия «Спектр», «Респект» и «Союз криминалистов» фигурируют в большом количестве дел по контрафакту. Обычно эти дела возбуждаются в отношении предпринимателей. И вот в ряде интернет-дискуссий предприниматели высказывают вполне обоснованные опасения, что все эти схемы используются для вымогательства денег. Прямо или косвенно указывают на то, что они стали жертвами такого вымогательства. Однако в данном случае мы впервые сталкиваемся с тем, что в Краснодарском крае эта схема применяется в отношении правозащитной организации. Вообще, контрафакт как некий предлог для давления, для обысков, для изъятия компьютеров, это тема не новая. Известны дела «Новой газеты» и ассоциации «Голос Самары», отделение ассоциации «Голос в Волгограде», сейчас на слуху изъятие компьютеров по тем же предлогам у Байкальской экологической волны. То есть эта схема отработана, и правоохранительные органы активно это используют. Какую роль здесь играет корпорация Microsoft, не очень понятно. Сейчас от имени ряда ведущих правозащитников и правозащитных организаций мы готовим официальное обращение в Microsoft с просьбой разъяснить свою позицию по таким делам.
У краснодарских правозащитников традиционно не складываются отношения с властями. За последние 12 лет здесь были закрыты 18 правозащитных организаций. Их руководители подвергались нападкам и преследованиям. Не так давно был избит адвокат Вадим Коростелев, который возглавляет Новороссийский комитет по правам человека. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Российские правозащитники требуют сменить руководство МВД, отказаться от использования ОМОНа во время проведения мирных акций протеста и прекратить преследование милиционеров, открыто выступающих против системы. 6 марта правозащитники, представители оппозиционных движений, намерены провести митинг на Триумфальной площади в Москве, где они озвучат свои предложения по радикальной реформе Министерства внутренних дел. Городские власти дали разрешение на проведение акции. Тему продолжает Мумин Шакиров.
Правозащитники убеждены, что после множества трагедий и скандалов, виновниками которых оказались сотрудники милиции, МВД нуждается в радикальной реформе. По их мнению, власти, объявив о реформе, пытаются отделаться декоративными перестановками в своем ведомстве. Одно из главных требований правозащитников – это отставка министра МВД Рашида Нургалиева и его заместителей, резкое сокращение кадрового состава, говорит руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Принять принципиальное решение о сокращении в течение какого-то времени в 2-3 раза. И при этом, чтобы была ясная процедура, как она будет происходить. И одновременно сказать о социальной защите увольняемых людей. То есть они должны проходить какие-то курсы переподготовки, так сказать. Может быть, им должны выделяться какие-то деньги для начала собственного бизнеса и так далее. Это вопрос принципиальный. Второе. Ликвидировать Центр Ф в том виде, в котором он сейчас существует. Сделать так, чтобы он работал только по настоящим экстремистам, имея в виду, что экстремисты – это те, кто ставит перед собой достижение политических задач насильственной силой, насильственными методами. Третье. Не допускать ОМОН для контакта с мирным населением во время акции. Вывести управление собственной безопасности из подчинения министра внутренних дел, или, если даже оставлять, то сделать это как в прокуратуре. Это отдельная федеральная структура, которая подчиняется непосредственно президенту. Во всех, прежде всего, кадровых.
Другой участник пресс-конференции, один из лидеров демократического движения «Мы», Роман Добрахотов, считает, что власти должны ввести механизмы, повышающие прозрачность милиции.
Например, оснащение всего, что можно, там, видеокамерами, то есть это камеры предварительного заключения, это автомобили сотрудников милиции. Казалось бы, малозначимая техническая вещь, но на самом деле очень существенная. И другая мера по повышению прозрачности – это подотчетность перед общественными организациями и гражданским обществом. То есть это, например, публикация всех внутриведомственных распоряжений на сайтах, потому что мы сейчас, хотя Конституция заставляет их это делать, они этого не делают, и мы не знаем, например, о многих распоряжениях, например, о том, что как они преследуют политических активистов и как они разгоняют демонстрации. Это все у них есть, на самом деле, в их ведомственных распоряжениях, то есть они вроде бы как это делают по закону, самым внутренним, а мы его даже и не знаем. Вот. Кроме того, допустите, общественные организации того же движения за права человека, например, да, вот в комиссии по реформе.
Правозащитники озабочены тем, как милиция жестоко преследует своих коллег, выступающих против системы. Борцы за права человека намерены 6 марта этого года провести митинг на Триумфальной площади в Москве. Один из главных лозунгов – «Милиция – перезагрузка. Нет преследованиям протестующих сотрудников правоохранительных органов». Организаторы акции – лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева и президент фонда Андрея Сахарова Сергей Ковалев. Умень Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. В Москве 17:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии в селе Кожово в перестрелке убиты не менее 6 боевиков, ранены 5 бойцов спецназа. Сотрудники правоохранительных органов блокировали дома, где предположительно скрывались экстремисты, потребовали сложить оружие. В ответ на это боевики открыли огонь. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин объявил о распаде правящей коалиции. Решение принято на совещании лидеров парламентских фракций. Российскому правозащитнику, бывшему советскому диссиденту Сергею Ковалеву, сегодня исполняется 80 лет. Министр спорта, туризма и молодежной политики России Виталий Мутко заявил, что готов покинуть свой пост. Накануне президент России Дмитрий Медведев потребовал отставки чиновников, отвечавших за подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм в Ванкувере. В Новороссийске возбуждено уголовное дело по факту нападения в минувшую субботу на правозащитника Вадима Коростылева, который представляет интересы бывшего майора милиции Алексея Дымовского. Один из нападавших задержан. Руководитель Центрального регионального командования США генерал Дэвид Петреус заявил, что экстремисты попытаются сорвать парламентские выборы в Ираке, намеченные на 7 марта. Он сказал, что для предотвращения насилия в Ираке находится необходимое количество сил безопасности. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега, обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. А темы сегодняшнего выпуска сформулированы так. Кто способен освоить Кавыкинское месторождение? Итоги саммита здоровья для Барака Обамы. На каких автомобилях предпочтут ездить американцы в этом и будущем году? И детские и взрослые семьи в жизни человека. Таковы темы сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Эфир, напомню, в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня Конституционный суд России рассмотрел на открытом заседании дело о проверке конституционности одного из пунктов закона по вопросам противодействия терроризму и одной из статей Уголовно-процессуального кодекса России, рассказывает Татьяна Вольская.
Поводом к рассмотрению дела послужили запрос Свердловского областного суда и жалобы граждан Файзулина, Кудаева, Шаваева, Хасанова и Зайнагудзинова. Они оспаривают конституционность федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму, который установил, что уголовные дела о таких преступлениях, как теракт, захват заложника, организация и участие в незаконном вооруженном формировании, массовые беспорядки, государственная измена, шпионаж, насильственный захват власти, вооруженный мятеж и диверсия не могут рассматриваться судом присяжных. Заявители, обвиняющиеся в совершении одного или нескольких из этих преступлений, считают, что право граждан на суд присяжных закреплено в Конституции и что лишение части граждан на суд присяжных нарушает конституционный принцип равенства. По мнению Магомеда Абубакарова, адвоката заявителя Кудаева, уголовные дела такого рода, выведенные из компетенции присяжных, из-за большого количества оправдательных вердиктов, но это здесь ни при чем.
Проблема в том, что, по сути, доказательства по этим уголовным делам, кроме признаний, которые через пытки добываются, никаких других доказательств по делу нет, конечно же, все присяжные будут оправдывать.
Следователи не умеют искать доказательства, поэтому присяжные и оправдывают подсудимых, а не потому, что не разбираются в сути дела. Так считает и Юрий Констанов, адвокат за заявителей Хасанова и Зайнагудзинова.
Важно, чтобы суд был справедлив. С точки зрения доказанности, все равно, украла старушка чайник, или эту старушку убил Раскольников, или кто у нас бросал гранату в императора. Должно быть доказано, что он виноват. А дальше уже другой вопрос. Назовите закон, по которому его надо судить, назовите наказание. Но сперва решите, виноват он или не виноват. А у нас как раз не я придумал ситуации с назначенными обвинениями. Вот милиция схватила кого-то, кому легче предъявить, и назначила виноватого.
А непредвзятый суд, по мнению Костанова, может обеспечить только суд присяжных. Совсем другого мнения на этот счет представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов.
Посмотрите, что происходит за границей. Франция, Италия, Германия отказываются от суда присяжных, потому что неэффективно и не в состоянии человек без специальной подготовки выносить суждение. Это во-первых. А сколько отказываются от суда присяжных в зале заседаний?
А вот Юрий Костанов считает малоподготовленным как раз следователей и отмечает, что отмена суда присяжных для части граждан нарушает еще и 55-ю статью Конституции, запрещающую принимать законы, которые отменяют или умаляют права человека. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Московское время 17 часов 21 минута. Сейчас об одной из главных международных тем последних дней в Чили из районов, пострадавших от мощнейшего землетрясения, поступают сообщения о массовом мародерстве и грабежах. Власти направляют туда войска, чтобы попытаться восстановить порядок. Напомню, что в результате землетрясения рекордной силы 8,8 балла. По последним данным, погибли не менее 723 человек. За развитием событий следит мой коллега Валентин Барышников. Он сейчас в прямом эфире рядом со мной в студии. Валентин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Действительно, тема мародерства вышла на первый план, и к страданиям, причиненным стихией, теперь прибавились страдания от рук человеческих. Я приведу несколько свидетельств западных журналистов. Корреспондент CNN так описывает ситуацию в городе Консепсьон, наиболее сильно пострадавшим от землетрясения. Это полумиллионный город, который сейчас лишился воды и электроснабжения. Так вот, свидетельство журналистов. Молодые люди разбивают стекла, проникают внутрь зданий, тащат технику, мобильные телефоны, одежду, несут сумки, полные награбленного. Один из магазинов загорелся, из него валит дым, но пожарные не тушат огонь, поскольку заняты в поисковых и спасательных операциях. В торговом центре трудно сказать, что из разрушений является следствием землетрясения, а что следствием грабежей. Стекло разбито, ограждение сломано. В одном из магазинов в Кодеке не осталось ничего, только мусор на полу. Менеджер бакалейного магазина говорит, что военные пришли взять товар для распределения среди пострадавших, но к этому моменту в магазине ничего не осталось. Напротив торгового центра местные жители строят из покрышек и кирпичей укрепления, линию защиты против мародеров. Один из них говорит: правительство не защищает людей, люди не уважают его. Криминальные элементы вышли из-под контроля. Люди ждут, что правительство обеспечит их водой и электроэнергией, восстановит порядок. Корреспондент агентства Рейтер также сообщает, что местные жители самоорганизуются, защищая свою собственность от мародеров. Они говорят, что правительство действует слишком медленно. Солдаты только начали прибывать и просто не в состоянии взять ситуацию под контроль, говорит 36-летняя учительница Каролина Контрерас. Соседи организуют самооборону, поскольку начались грабежи в домах. Журналисты CNN встретили двух людей, которые вынесли из магазина воду и еду, но эти двое отказались признать себя мародерами. Они сказали, что лишь пытаются раздобыть необходимое для себя в этой кризисной ситуации. Сказали, что военные не сделали ничего, чтобы помочь им. Корреспондент АФ агентства France Press сообщает, что ничто не может остановить толпу, ищущую продовольствие. Разграблены даже пожарные станции и больницы рядом с городом. Мы понимаем, что людям нужно есть, но разграбление больниц... Как мы можем помогать людям? Говорит глава пожарного управления города Консепсьон. Президент Чили Мишель Бачелет накануне обратилась к людям с просьбой прекратить грабежи.
Честно говоря, я хочу воззвать к совести людей. Мы должны работать вместе. Мародерство и нарушение закона неприемлемы.
Власти сначала направили в Консепсьон и другие разоренные землетрясением районы 7 тысяч военнослужащих. Сейчас их численность удвоена, достигла 14 тысяч. В городе установлен комендантский час. Его действие продлено до полудня. Напомню, там сейчас утро вторника. В городе задержано свыше 150 человек. Сообщается, что правительство выкупило у крупнейших супермаркетов Консепсьона все продовольствие и будет распределять его бесплатно. И вот последние данные. Мишель Бачелет заявила, что властям удалось взять под контроль ситуацию в городе. В городе Консепсьон она призвала к спокойствию, подчеркнув, что власти понимают страдания людей, но преступные действия не имеют оправдания. И из самых последних новостей: в Чили только что прибыла госсекретарь США Хиллари Клинтон, чтобы обсудить, какую помощь Соединенные Штаты могут оказать этой стране. Но о вопросах помощи и восстановления Чили, я думаю, подробнее расскажут наши американские коллеги.
Да, эту тему продолжит сегодняшний выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Третий день продолжается поиск жертв землетрясения в Чили. Чилийские власти обратились за помощью к ООН и к Соединенным Штатам. Госсекретарь Хиллари Клинтон посетит Чили во вторник. С подробностями Алан Давыдов.
Более 1,5 миллионов человек остались без электроэнергии в чилийской столице Сантьяго и его пригородах. Однако самое отчаянное положение сложилось там, где субботние толчки достигали почти 9 баллов, в южных прибрежных районах Мауле и Био-Био. По сведениям властей, из 723 зарегистрированных погибших, 544 – жители Мауле. Выжившие испытывают острую нехватку предметов первой необходимости, включая питьевую воду. Чилийские спасатели с недавним опытом работы в зоне катастрофы на Гаити продолжают оперировать. операцию по вызволению людей из 15-этажного рухнувшего здания в городе Концепсьон. Судьба полусотни человек, оказавшихся там в ловушке, пока неизвестна. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в результате подземных толчков вышли из строя 8 больниц. Чилийские ВВС развернули 4 госпиталя, способных вместить до 240 человек. Всемирная организация здравоохранения призвала другие страны Южной Америки оказать помощь полевыми госпиталями и электрогенераторами. Министр обороны Чили подверг критике военно-морское ведомство страны за то, что население не было предупреждено о приближении цунами, которое обрушилось после подземных толчков на прибрежную полосу и также вызвало человеческие жертвы. Организация Объединенных Наций в понедельник подтвердила, что Чили обратилась в ООН за помощью. Американские эксперты и дипломаты ожидают, что несмотря на масштабы катастрофы, преодоление ее последствий в Чили будет идти намного организованнее, чем на Гаити. Вот что заявил посол США в Чили Пол Саймонс. Страна Чили сама является международным донором, в том числе и для пострадавшего от землетрясения Гаити, куда чилийские поисковики и спасатели были направлены в числе первых. В их активе совместное с Соединенными Штатами оказание помощи Парагваю и Сальвадору. Чили – страна преуспевающая, и для нее не свойственно быть в положении просителя помощи. Чили уже запросила у Соединенных Штатов помощи в виде полевого госпиталя, коммуникационной поддержки и систем опреснения воды, и все это будет срочно направлено в район катастрофы.
Многие американские комментаторы рассматривают катастрофические события в Чили как испытание ее демократической системы. Сравнение с Гаити, где природный катаклизм особо жестко обошелся с бедным населением коррумпированной страны, внушает надежду на то, что Чили удастся избежать гигантских жертв, получившим ранения будет оказана необходимая помощь, потерявшие крышу найдут приют. Специалисты говорят, что картина разрушений в прибрежных населениях, оказавшихся ближе к эпицентру землетрясения, позволяет сделать вывод о том, что большая часть жилых домов была выстроена с учетом сейсмической активности региона. Завалившиеся на бок многоэтажные дома в Концепсьоне не рассыпались, как это случилось в Порт-о-Пренсе, похоронив под развалинами жителей. Самая серьезная претензия, предъявляемая властям, отсутствие предупреждения об угрозе цунами. 8-метровый вал обрушился на город приблизительно через 20 минут после сотрясения земли. Под водой погибло больше 300 человек, около половины жертв землетрясения. Правительство перекладывает обвинения в некомпетентности на плечи военно-морского командования, якобы неверно оценившего тектонические процессы, вызвавшие землетрясение. Многие экономисты давно и убедительно доказывают, что голод не является результатом засух. Это результат плохого правления, экономического и политического. Эксперты полагают, что чилийская демократическая система готова доказать свою состоятельность. Нейтрализация последствий землетрясения станет первой задачей нового президента Чили, консервативного мультимиллионера Себастьяна Пинейры, который будет приведен к присяге на будущей неделе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в программе «Время свободы».
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Сейчас очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов передача «Время гостей», ведущий Виталий Портников. В 20 часов итоги дня будет подводить мой коллега Андрей Шарый. В 21 час слушайте радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по вторникам «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. И в 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Его на волнах «Радио Свобода» ведет наш обозреватель Ирина Лагунина. Ну, а сейчас в Москве 17 часов и 30 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в перестрелке убиты 6 боевиков, ранены не менее 5 бойцов спецназа. Сотрудники правоохранительных органов блокировали дома, где скрывались экстремисты, и потребовали сложить оружие. В ответ на это боевики открыли огонь. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин объявил во вторник о распаде правящей коалиции. Решение принято на совещании лидеров парламентских фракций. Российскому правозащитнику, бывшему советскому диссиденту Сергею Адамовичу Ковалеву сегодня исполняется 80 лет. Министр спорта, туризма и молодежной политики России Виталий Мутко заявил, что готов покинуть свой пост. Накануне президент России Дмитрий Медведев потребовал отставки чиновников, отвечавших за подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм в Ванкувере. В Новороссийске возбуждено уголовное дело по факту нападения в минувшую субботу на правозащитника Вадима Коростелева, который представляет интересы бывшего майора милиции Алексея Дымовского. Один из нападавших задержан. Руководитель Центрального регионального командования войск США генерал Дэвид Петреус заявил, что экстремисты попытаются сорвать парламентские выборы в Ираке, намеченные на 7 марта. Он сказал, что для предотвращения насилия в Ираке находится необходимое количество сил безопасности. В ходе визита президента России Дмитрия Медведева во Францию подписан ряд двусторонних соглашений. Согласно одному из них, французская компания ГДФ СУЭС примет участие в реализации проекта «Северный поток», газопровода, по которому российский газ пойдет в Германию по дну Балтийского моря. Китай настаивает на продолжении переговоров с Ираном по его ядерной программе. Заявление Министерства иностранных дел КНР было сделано после того, как в понедельник президент России Дмитрий Медведев заявил о готовности Москвы поддержать санкции против Ирана, если дипломатические усилия не принесут результатов. В Афганистане службы безопасности запретили прямые теле- и радиотрансляции с мест нападений боевиков. По мнению властей, такие репортажи могут помочь экстремистам координировать свои действия. Спецслужбы, вводя запрет, ссылаются на одну из статей закона о национальной безопасности. В Свердловской области погибла еще одна воспитанница школы-интерната для инвалидов, где произошла вспышка кишечной инфекции. В воскресенье с диагнозом пищевое отравление были госпитализированы более 30 детей, двое из них умерли. Возбуждено уголовное дело. В городе Таиз на юге Йемена 18 человек погибли в результате взрыва на складе взрывчатых веществ. По поступающим сообщениям, десятки людей получили ранения. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» можно найти на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Сейчас в прямом эфире редактор сайта Михаил Шевелев. Михаил, здравствуйте. Расскажите, что интересного есть на нашем сайте сегодня.
Добрый день. Сайт svobodanews.ru может сегодня похвастаться интервью с Верой Сафоновой. Вера Сафонова, безусловно, герой недели, потому что она исполняющая обязанности председателя Совета депутатов Черняховского района. Черняховский район – это один из районов Калининградской области и занимает на этой неделе первые строчки во всех новостях, потому что в этом городе, в городе Черняховске, на митинг против произвола властей за снижение тарифов ЖКХ и за возвращение выборности губернатора вышли 5000 человек. Всего населения этого города 40 тысяч, так что в процентном отношении это даже больше, чем так громко прозвучавший митинг в соседнем Калининграде. И вот на сайте svobodanews.ru Вера Сафонова рассказывает подробности того, что произошло в городе Черняховске. По ее словам, основной лозунг, под которым прошел этот митинг – «Хотим жить, а не выживать». Вера Сафонова в интервью корреспонденту «Радио Свобода» рассказала, какие были требования. Они могут показаться кому-то наивными, потому что в их числе, например, такое требование к властям, как добиться того, чтобы инвесторы не относились негативно к Черняховскому району, но, тем не менее, 5000 человек – это результат, которого не удавалось в последнее время добиваться никому из региональных и федеральных оппозиционных политиков. По словам Веры Сафоновой, это только начало. Она утверждает, что Калининградская область проснется, пока дремлют ее окраины, но это ненадолго. По ее мнению, будет выполнено главное требование, и губернатор Георгий Боус покинет свой пост. При этом Вера Сафонова не высказывает личных претензий губернатора. Она считает его грамотным экономистом, вполне подготовленным человеком, но утверждает, что ждали от него и той команды, которую он привез с собой из Москвы в Калининградскую область, гораздо большего. Эти надежды не оправдались, и поэтому теперь губернатор должен уйти. Но сам факт его ухода, а главный организатор митинга в Черняховске не считала бы главным успехом. По ее мнению, главное – это добиться возвращения принципа выборности губернаторов. Подробности на svobodanews.ru.
Спасибо. В прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Московское время 17:36. В эфире программа «Время свободы». Сегодня объявлено, что на Украине распалась парламентская коалиция в составе блоков Юлии Тимошенко, Владимира Литвина и фракции «Наша Украина. Народной самообороны». Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Три фракции Верховной Рады, сформировавшие коалицию в декабре 2008-го, в течение минувших 10 дней по требованию пропрезидентской партии регионов, должны были доказать свою дееспособность. Для этого им предлагалось предоставить 226 подписей депутатов. Поскольку этот срок закончился, а подтверждающие документы не были получены канцелярией парламента, спикер Рады Владимир Литвин вынужден был признать факт распада большинства.
Відповідно до Конституції України та регламенту.
В соответствии с Конституцией и регламентом Верховной Рады Украины объявляю о прекращении деятельности парламентской коалиции национального развития, стабильности и порядка. Премьер Юлия Тимошенко возложила ответственность за развал правящей коалиции на блок Литвина и часть нашей Украины народной самообороны. Тимошенко заявила, что Литвин грубо нарушил Конституцию, поскольку, согласно основному закону, большинство может быть распущено только в случае решения одной из фракций о выходе из него. Соратники премьера пообещали оспорить в суде действия спикера парламента. Тем временем переговоры о союзе с партией регионов уже ведут блок Литвина и наши украинцы. Последние настаивают, чтобы их представитель возглавил правительство. В качестве кандидатов называют лидера фронта перемен Арсения Яценюка и бывшего президента Виктора Ющенко. Однако регионалы хотят видеть в премьерском кресле только своего соратника Николая Азарова. Если в месячный срок в Верховной Раде не появится коалиция, президент Виктор Янукович получит право распустить парламент и назначить досрочные выборы. Директор аналитического центра «Левый взгляд» Евгений Селендаш считает, что, скорее всего, будет коалиция партии регионов.
Наша Украина и блоком Литвина – это более вероятный вариант развития событий, чем досрочные выборы, так как досрочные выборы никому из парламентских сил, той же нашей Украине, которая не попадет, скорее всего, в парламент, досрочные выборы не нужны, и поэтому инстинкт самосохранения депутатов фракции нашей Украины должен сработать.
Между тем, в среду должна решиться судьба пока действующего правительства. В этот день Верховная Рада рассмотрит резолюцию о недоверии кабинету Юлии Тимошенко. Как отмечают в партии регионов, голосование за отставку правительства будет тестом для новой правящей коалиции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджа-Сат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Сегодня исполняется 80 лет Сергею Адамовичу Ковалеву. Имя Сергея Ковалева хорошо известно не только в России, а в опыте сопротивления тоталитарным режимам и задачах правозащитников в переходных обществах. Мой коллега Андрей Шары побеседовал с директором Русской службы Радио Свобода Ефимом Фиштейном.
Я хотел бы поговорить о фигуре Сергея Ковалева в контексте европейского правозащитного движения. Чехия – одна из тех стран, где сопротивление ненасильственному тоталитарному режиму всегда было заметным. И, собственно говоря, оно и привело к падению коммунистического общества более чем реформы сверху, как это было в Советском Союзе. Известен ли здесь Сергей Ковалев? Полезен ли тот опыт борьбы советских правозащитников, примером которого, в частности, он является?
Я думаю, что несомненно. Сразу скажу, что не только в Чехии Сергей Адамович Ковалев стал буквально воплощением самой правозащитной идеи. Но, раз уж мы заговорили о Чехии, я Сергея Адамовича встречаю практически ежегодно на мероприятии, которое называется «Форум-2000». Основателем этого мероприятия, этой встречи выдающихся правозащитников, но не только, философов, бывших политиков и настоящих политиков, является Вацлав Гавел, бывший президент Чехии. Так вот, Вацлава Гавела и Сергея Адамовича Ковалева связывает давняя дружба и исключительное взаимное уважение. И я знаю наверняка, и Вослав Гавриил не раз упоминал об этом, что Сергей Ковалев и для него является исключительно заметной и значительной фигурой правозащитного движения. Просто потому, что действует он принципиально в иной обстановке, чем действовал Вослав Гавриил в прошлом и нынче. Потому что и отсидел он дольше, что называется, и рисковал больше, чем кто-либо другой в Центральной и Восточной Европе. В настоящее время для чехов Сергей Адамович остается просто воплощением этой идеи по той причине, что других видных представителей осталось очень мало, представителей правозащитного движения. В России их просто по пальцам можно пересчитать. Связано это отчасти с тем, что вообще идея прав человека, как центральная идея строительства современной цивилизации, становится как бы спорной в самой России, но иногда и на Западе. Принято считать, что слишком большое внимание на правозащитную проблематику вытесняет из поля зрения какие-то другие, более прагматичные мотивы политического поведения. И Сергей Адамович сам имел возможность говорить, что он считает принцип так называемой реальной политики, реал-политик, одной из центральных ошибок.
Понятно, что он правозащитник с большим опытом, сопротивление тоталитарным режимам в нынешних обществах переходных, так называемых, играют разную роль, хотя бы в силу того, что страны эти очень разные. Румыния, Чехия, Польша, Литва или Россия прошли разную историческую дистанцию с тех времен, когда формально Восточный блок был распущен. Вот из этой перспективы, есть ли какая-то общая задача у правозащитников разных стран?
Общая задача заключается в том, чтобы отстоять идею прав человека как центральную идею нашей цивилизации. Роль у конкретных правозащитников, конечно, сейчас совершенно отличная. Сергей Адамович Ковалев играет роль морального авторитета, поскольку он этот авторитет своей жизнью создал, построил. У других же правозащитников в Центральной Европе, скажем, задачи вполне конкретные. Они играют конкретную роль, скажем, такие фигуры, как омбудсмены. В каждом центральноевропейском правительстве, государстве есть эта фигура, избранная не всенародно, но парламентом страны. И такие люди в Чехии конкретно, это очень уважаемый адвокат Мотейл, кстати, в прошлом адвокат диссидентов, тоже защитник диссидентов. Он почти всегда в некоторой, иногда умозрительной, но все-таки ощутимой как бы оппозиции правительству своему. Он защищает во вполне конкретных случаях, а отнюдь не просто принцип, простых нормальных людей в их спорах с государством. В то время как Сергей Адамович Ковалев на этом посту уполномоченного президента по правам человека продержался крайне недолго. Всего один год. До этого он был, правда, председателем комиссии по правам человека Думы Государственной. Его попытки сыграть вот эту роль, роль, если хотите, вполне конкретного защитника простых людей, эта попытка, в общем-то, не увенчалась успехом по той причине, что в обществе не было понимания для такой роли конкретного человека, и он вынужден был уйти в тень и оставаться тем, чем он есть, моральным авторитетом.
Исходя из того, о чем мы беседуем сейчас с вами, Ефим, как вы считаете, в том счастливом будущем, до которого мы с вами, вероятнее всего, не доживем, когда правительства будут правозащитными, нужны будут правозащитники или не бывает вообще, в политике не может быть правозащитного правительства?
Социальные роли совершенно различны. Объединить их в одну было бы не просто нереалистичным, но было бы даже ошибочным. Действительно, правительство конкретной политики свои задачи, а у правозащиты совсем другие, отнюдь не властные, отнюдь не заключающиеся в администрировании и в управлении. Любое умное государство, если хотите, понимая, что это отнюдь не конкретный научный термин, а скорее интеллектуальное построение, любое умное, осмысленное и эффективное государство должно иметь нечто вроде контрольного органа. Какое-то, если хотите, сердце, которое бы начинало вдруг болеть, или мы бы чувствовали сердечный невроз в случаях, когда с организмом что-то не в порядке. Вот такую роль, мне кажется, играют правозащитные органы. Никто не должен их принимать за инспекторов морали, но они в обществе должны быть. Это те, как говорится, последние справедливые, на которых стоит земля и без которых земля не обходится.
Это была беседа моих коллег Ефима Фиштейна и Андрея Шарова. Радио «Свобода» присоединяется к поздравлениям Сергею Адамовичу Ковалеву с 80-летием. Московское время 17:45. На волнах «Радио «Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в перестрелке убиты не менее 6 боевиков, ранены 5 бойцов спецназа. Сотрудники правоохранительных органов блокировали дома, где скрывались экстремисты, и потребовали сложить оружие. В ответ на это боевики открыли огонь. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин объявил о распаде правящей коалиции. Решение принято на совещании лидеров парламентских фракций.
Российскому правозащитнику, бывшему советскому диссиденту Сергею Адамовичу Ковалеву сегодня исполняется 80 лет. Министр спорта, туризма и молодежной политики России Виталий Мутко заявил, что готов покинуть свой пост. Накануне президент России Дмитрий Медведев потребовал отставки чиновников, отвечавших за подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм в Ванкувере. В Новороссийске возбуждено уголовное дело по факту нападения в минувшую субботу на правозащитника Вадима Коростелева, который представляет интересы бывшего майора милиции Алексея Дымовского. Один из нападавших задержан. Руководитель Центрального регионального командования войск США генерал Дэвид Петреус заявил, что экстремисты попытаются сорвать парламентские выборы в Ираке, намеченные на 7 марта. Петреус сказал, что для предотвращения насилия в Ираке находится необходимое количество сил безопасности. В ходе визита президента России Дмитрия Медведева во Францию подписан ряд двусторонних соглашений. Согласно одному из них, французская компания ЖДФ СУЭС примет участие в реализации проекта «Северный поток» газопровода, по которому российский газ пойдет в Германию по дну Балтийского моря. Китай настаивает на продолжении переговоров с Ираном по его ядерной программе. Заявление Министерства иностранных дел КНР было сделано после того, как в понедельник президент России Дмитрий Медведев заявил о готовности Москвы поддержать санкции против Ирана в том случае, если дипломатические усилия не принесут результатов. В Свердловской области погибла еще одна воспитанница школы-интерната для инвалидов, где произошла вспышка кишечной инфекции. В воскресенье с диагнозом пищевое отравление были госпитализированы более 30 детей, двое из них скончались. Возбуждено уголовное дело.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Широградский. В ближайшие несколько минут нашей программы отвлечемся от проблем политики и экономики. Поговорим о культуре, об очень интересном и важном событии. В Москве вручены премии под названием «Гвоздь сезона». Это премии были учреждены Союзом театральных деятелей 8 лет тому назад, а главная награда – большой хрустальный гвоздь. В этот раз досталась спектаклю Малого театра «Дети солнца». Рассказывает театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Премии вручаются только в номинации «Лучший спектакль» и только московским театрам. Но забегая вперед, скажем, что один из спектаклей лауреатов сделан режиссером из Македонии, второй – режиссером из Латвии, а третий – испанским хореографом. Сперва эксперты Союза театральных деятелей обсуждают московский сезон и прямым голосованием определяют 5 лучших постановок. Все они на торжественной, но остроумной церемонии получают выполненную из хрусталя изящную композицию «Прозрачный шар», пробитый прозрачным гвоздем. Главный приз отличается от второстепенных только размерами, да еще тем, что его судьбу решает секретариат Союза театральных деятелей. Он выбирает один спектакль из пятерки, выдвинутой экспертами. Откроем тайну. Если бы гран-при определялся самими экспертами, то он достался бы продюсерам театра «Эцетера». Но Александр Калягин – председатель Союза театральных деятелей и одновременно руководитель «Эцетера». И поэтому такому решению он воспротивился. Видимо, не хотел, чтобы злые языки твердили. Калягин наградил себя сам.
Да, я верну, я верну. И пил шампанское кристалл, и дам за разные места, и дам своя хвата.
Yeah.
Продюсерам в апреле может достаться «Золотая маска». Спектакль выдвинут ей в номинации «Мюзикл». Рассказы «Шукшина» и «Балет в лесу», заслужившие награду Союза театральных деятелей, тоже выдвинуты на «Золотую маску». На рассказы Шукшина в Театре нации поставил латышский режиссер Алдис Херманис. В главных ролях заняты Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Это 10 рассказов, в них около сотни героев, все они сыграны силами 8 актеров. Речь идет не о невероятных костюмах или гримах, но о мастерстве перевоплощения. При этом тема спектакля вечная. Люди, которые могли бы жить лучше, да только не знают как. А спектакль «В лесу» или «На Флореста» – это перенос на сцену театра имени Станиславского и Немировича Данченко постановки национального балета Испании, сделанной «Начо Дуато».
Этот короткий балет, он всего идет 22-23 минуты, и он посвящен лесам Амазонии. Музыка для балета была написана композитором Гектором Вилья-Лобосом. Она состоит из 3 песен. Например, одна из них рассказывает о луне, которая вот мелькает среди ветвей деревьев. Во второй поется о птице, которая перелетает с ветки на ветку. И с одной стороны, этот балет – это восхваление природы, а с другой стороны, это то, что я чувствую, слушая эту прекрасную музыку. И этот балет, он очень эмоциональный и страстный, и романтичный.
Bastante romántico y bastante pasional.
Новую работу выдающегося хореографа «Бесконечный сад» по мотивам произведений Чехова мы увидим летом на Международном фестивале имени Чехова. А еще один спектакль, отмеченный Союзом театральных деятелей, это «Времена года» Ивана Поповски и театра Елены Камбуровой. Здесь совмещаются принципы теневого, кукольного и музыкального театров. И, наконец, лауреат главной премии «Дети солнца» из афиши Малого театра с замечательными Евгенией Глушенко и Василием Бочкаревым в главных ролях. Пьесу Горького Адольф Шапиро прочитал как историю одиночества образованного человека, не знающего ни реальной жизни, ни своего народа. Между тем, любой спектакль из награжденных ныне вызовет одобрение как у самого искушенного зрителя, так и у человека, случайно забредшего в театр. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:53. Вы слушаете Радио Свобода. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Самые успешные в истории Соединенных Штатов Олимпийские игры. Олимпийский рекорд США. На следующий день после окончания Олимпиады в Ванкувере американские газеты пестрят триумфальными заголовками. Градус торжества не сбило даже поражение американской хоккейной сборной в матче за золотую медаль. Реальные притязания на золото молодой американской команды, ее серебряные медали почти равнялись победе. Мало кто ожидал, что американцы дойдут до финала. 37 медалей американских атлетов были большой неожиданностью для американцев, да и для спортивного мира, это олимпийский рекорд. Впервые за 78 лет с 1932 года американские спортсмены первенствуют по числу медалей, завоеванных на зимних играх. Им далеко до советского рекорда. СССР доминировал на 7 зимних олимпиадах, но, как объявил в интервью сияющий глава американского олимпийского комитета Скотт Блэкман, американские атлеты выступили феноменально. Достичь большего было бы невозможно. Интересно и то, что этот успех обошелся Соединенным Штатам наполовину дешевле канадских достижений. Канада бросила 117 миллионов долларов для того, чтобы воплотить олимпийскую мечту – довести канадских спортсменов до пьедестала. Американский олимпийский комитет потратил 55 миллионов, не взяв у государства ни доллара. Перед играми американские спортивные функционеры сумели не поддаться соблазну и не сделать никаких прогнозов относительно американских олимпийских шансов. Тем слаще успех. Как все-таки удалось Соединенным Штатам выставить команду, претендовавшую на медаль в самых разных олимпийских дисциплинах? Как считает собеседник Яна Рунова, американские спортивные успехи прежде всего производная уникальной системы спортивной подготовки. Вот что говорит рефери Национальной баскетбольной ассоциации Марат Когут.
Родители начинают готовить детей к спорту с самого раннего возраста. Начальное спортивное развитие получают в школе, где спорту уделяется огромное внимание. Чуть не у каждой школы есть свои команды. Баскетбольная, волейбольная, бейсбольная, футбольная, хоккейная. Иногда спорт ставится выше общеобразовательных успехов, если появляется надежда, что спорт может стать профессией. Здесь уже закладывается будущая карьера. Если проявляются способности, ребенка пытаются перевести в лучшую частную школу, где спорту уделяется особое внимание. внимания. В таких школах работают прекрасные высокооплачиваемые тренеры. Уже здесь подающий надежды спортсмен получает стипендию и другие виды поощрения, которые сулят дальнейший успех при поступлении в колледж. За хороших спортсменов, выпускников средней школы, университеты в Америке буквально дерутся, переманивают разными льготами, высокой стипендией. Во время учебы в колледже его спортивный талант станет еще заметнее благодаря участию в соревнованиях между студенческими командами. Эти соревнования привлекают огромное внимание, они постоянно транслируются по телевидению. Благодаря этому любого студента или студентку из американской глубинки может заметить известный тренер, а также крупный спонсор, например, компания Nike, Adidas и тому подобное. Об этом мечтают не только начинающие спортсмены, но, может быть, даже в большей степени их родители. Вот почему в школе во время спортивных соревнований родители кричат и волнуются гораздо больше, чем их дети. Естественно, родители хотят, чтобы дети благодаря спорту учились в колледже бесплатно. А если повезет, то благодаря детям родители смогут уйти на пенсию пораньше и жить за счет успехов своего чада. Поэтому общее образование некоторые ставят гораздо ниже занятий спортом. Таково сейчас положение. Почему американские спортсмены реже других оспаривают решения судей, а свое поражение воспринимают не слишком болезненно? Да, спортсменов учат с самых первых шагов, что после игры, после соревнований надо подойти и пожать руку сопернику, поздравить его с победой. Если ты проиграл, не огорчайся, тебя не накажут, не посадят в тюрьму. В Америке спортсменов с детства приучают проигрывать с достоинством. Конечно, обидно проиграть, но это не значит, что ты неудачник. Ты сделал все, что мог, защищая честь своей школы, колледжа, команды, страны. Ты хорошо представлял свою страну и принимаешь результат с улыбкой.
Так американские олимпийские успехи объясняет Марат Когут, рефери Национальной баскетбольной ассоциации. Многие американцы надеются, что ванкуверская затравка поможет американцам добиться успеха и в Сочи. Прилив интереса к играм, их смотрело рекордное число американцев, наверняка обернется рекордным интересом спонсоров к поддержке американских спортсменов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – почему руководство чешского телевидения решило приостановить на неопределенный период деятельность своего корреспондентского пункта в Москве. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Игорь Сутягин между судами, архангельским и европейским.
Комментарии экспертов.
Предприниматель Яна Яковлева о попытке президента Медведева защитить бизнес от власти.
В блогах Свободы.
Раша встает с колен. Рецензия на первую книгу главного редактора телеканала Раша Тудей.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.